Неужели любовь больше веры? Неужели любовь больше надежды? Ну да, я тоже такое слышал значение. И вера и надежда – это только здесь, на земле, а любовь, она в вечности пребудет. Человек говорит языками человеческими и ангельскими. Он готов отдать и тело на сожжение, но он не имеет любви. Когда я только перешел в молодежь, там был один юноша, он старше меня был, и мы с ним дружили. Ну, я не знал о нем ничего такого. Мы с ним дружили, у нас были добрые отношения. Однажды я стоял у двери молитвенного дома, подъехал брат у нас, уважаемый проповедник, и он мне стал на моего друга рассказывать плохое. Ну, я слушаю и возмущаюсь, как так мог друг мой поступить, как же так, то что так плохо, так вот. И тут подъезжает машина старенькая, «Жигули 02», и этот друг выходит с машины. Ну, я уже и не подхожу, он такой плохой. Я встретился с тем, с чем я не встречался в жизни. А этот брат подходит, его обнимает, говорит, сколько лет, сколько зим, мы не виделись, и с ним общается. Я стою в стороне, вообще ничего не могу понять. Он мне столько рассказывал, а сам общается с ним, сам разговаривает, как он его сына обидел, как там несправедливо, там. Как это уместить? Я, наверное, первый раз с таким встретился, что такое может быть. Вот, потом стал наблюдать, потом понял, что этот брат из-за меня может рассказывать тоже рассказы, а в глаза вот так общаться, а где-то может сказать, Михаил так сказал. Так плохо, когда человек уже сформировался в отрицательном, остался вот каким-то младенцем, вот, и распространяет, и не достает ему самого важного, самого главного не достает. Здесь вот одно из защиты, защита от обиды и огорчения, самое главное – это любовь. Она не огорчает других и сама не ожесточается. Нужно быть выше в любви и уступать в смирении. 1 Петра, 4 глава, 8 стих. «Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов». Не только вот, братья, ну в общем у нас любовь, а особая любовь, любовь от сердца. Любовь от сердца. Когда мы любим, это действительно от Бога, это Божья природа в нас. Вот, любим от сердца, и все нам дороги. Все дороги. Один отец говорит, я никогда не думал, что я так детей своих люблю. Как вы думаете, после чего он это сказал? После того, когда стал терять. Когда стал терять, он говорит, я не думал, что я их люблю. Я не смогу это пережить. Он говорит, я плачу, и жена моя плачет. А оказывается, я их люблю. Вот когда мы теряем, или стоим у гроба близкого человека, или вдруг какая-то семья переезжает, оказывается, какие-то связи рвутся, так больно, так сложно, вот, кто-то нас покидает, вот, или из родительского дома, вот, дочь уходит, замуж выходит, сын женится, и сын замечает, понимает, что что-то происходит в этот момент, оказывается, мы друг друга любили, оказывается, мы нужны друг другу, вот. Поэтому, как хорошо, когда у нас усердная любовь. Об этом никто еще не пожалел, что он любил. А любовь, она проявляется в делах, проявляется во внимании, проявляется рядом. Вот когда что-то случается, какой-то несчастный случай, в этот момент сразу увидишь, кто твой друг. Кто будет рядом, кто позвонит, кто приедет, кто доброе слово скажет. Сразу вот увидишь этих людей, которые к тебе действительно расположены и по-настоящему любят. Ну и мы тоже проявляем свое отношение, когда у кого-то что-то происходит. Писание говорит, имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Братья, а как вот множество грехов? Вот я знаю, что ближний мой, он грешит. Или, допустим, я отец, у меня есть дети. И я знаю что-то за своим сыном. А я еще не только отец, я служитель. И я люблю и покрываю. Об этом речь идет. Но я же люблю своего сына. Почему я буду о нем рассказывать еще пресвитеру в церкви или на братском совете? Но это же мой сын. И я покрываю любовью. Сыну говорю, вот как один отец говорил, дети, нехороша молва о вас. Помните этого отца? Или, да, и все. Молва о вас нехороша, ну все, может, люди вас не поняли. В общем, имейте в виду, осторожно как-то поступайте. Как здесь, братья, разграничить? Любовь покрывает множество грехов. Мне понравилось, один служитель сказал, мы, говорит, вдвоем, у нас два служителя в церкви. Но я знаю, если я в чем-то провинюсь, он расскажет церкви. Он говорит, это обязательно сделать. Мы с ним два друга, но если я буду виноват перед Богом, и у меня будет грех, мой друг первый расскажет это церкви и скажет, у нас беда большая, и расскажет церкви. Говорит, и я такой тоже. В отношении греха, вот мы тут, здесь, братья, родственные связи, здесь какие-то особые отношения добрые, здесь не должно у нас. Если грех, ну, грех грехом, а мы с тобой друзья, ты меня когда-то выручил, вот я тоже тебя. Он же в погибель идет, он же погибнет. А бывает, жена знает что-то о муже. Ну, как рассказать, у нас, может, отношения будут портиться в семье. Или муж о жене знает. Вот придет к служителю, пожалуется и говорит, только не говори жене. Но на этом счастье не строится. Грех, он приведет к разделению друг с другом. Он разделяет человека с Богом, он разделяет друг с другом. Поэтому в отношении согрешившего есть определенный Божий порядок. Видишь брата согрешающего, пойди обличи между тобой им одним, возьми еще с собой и церкви скажи. Как хорошо, если бы у нас в сердце и в церквах вот принципиально работал этот порядок. Было бы больше принципа, было бы больше порядка. Люди бы знали, если я согрешу, не будет иметь значения то, что мой родственник, сват или брат. Если грех, значит к греху такое отношение. Так и должно быть. Потому что грех разрушителен для народа Божьего. С грехом ничего еще не построилось. Совершенно. Вот. А так, когда нас огорчили, вот, и, может, люди не заметили, вот, будем любить, будем нести. Может быть, какая-то сторона характера есть у человека. Ну, пытались помочь. Ну, такое. Будем снисходить. Будем любить. Это качество любви. Здесь текст Писания, 1 Коринфянам 6:7. «И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете между собою тяжбу». И тяжбы имеете между собой. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Братья, а почему вообще люди имеют тяжбы между собой? Что им не хватает? Как вы думаете? Почему вот человек способен на это, иметь какие-то между собой тяжбы, что-то? Да, человек, он эгоист сам по себе. Он прав в своих глазах. Да, он прав. Вот. И он на это способен. Ну, представьте себе, я всегда удивляюсь. На земле два родных брата, Каин и Авель. Перед вами вся земля. Живите хорошо. Ну, не принял Бог жертву. Ну, не принял. Спроси у родителей, почему. Или у Бога спроси, если имеешь такое дерзновение. Вот. Нет, он восстал. Я много об этом рассуждал. У меня даже тема для детей была «Каин и Авель». Я им просил задание, раздавал листочки, карандаши. Говорю, нарисуйте лицо Каина и лицо Авеля. И так, чтобы я еще не подписывайте, узнал, кто Каин, кто Авель. Удивлялся, как дети рисуют. Откуда они знают, с чего они пример берут, вот когда рисуют. Кто-то рисует, бровями выделяет, значит, что гнев Каина на Авеля. Вот кто-то нос нарисует такой вот возмущенный, кто-то ушами, кто-то глазами, кто-то губами. Ну кто как, вот кто как рисует Каина и Авеля. Откуда они это знают, дети наши? Ну они что-то видят в семьях, а может быть сами по своей природе, по себе определяют. Вот. И сегодня я пришел к такому выводу, братья, что в свое время я думал, что смерти не видел же Каин. Он же не знал, что это может быть. Я так думал. И он там ударил, и получилось удачно так, что, ну как удачно, и убил. А сейчас я понимаю, что он его бил, пока не убил. У него столько было зла, прямо дьявольская природа. Написано, Каин от лукавого был. Вот. У него, он целенаправленно, он желал, он жаждал этого, просто уничтожить брата и все. так он обозлился, и Господь его предупреждает, он не может остановиться. Грех тебя влечет. Поэтому вот это у нас в природе нашей человеческой, оно есть такая проблема. Поэтому для нас очень важно иметь благодать от Бога. Необходимо понять другого и его ситуацию, встать на его место. Почему человек так поступил по отношению ко мне или по отношению к моим детям? Вот, почему он это сделал? Может быть, он совершенно не имел в виду, но так получилось. Филиппийцам 2:4. Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других. Одна бабушка нам говорила, только курица гребет от себя. А так все люди все к себе, все к себе. Но она так, сельская в ней догматика такая была. Ради Господа терпеть оскорбления, имея его как пример перед глазами. Если нам рассуждать, сколько люди оскорбляли Господа нашего Иисуса Христа. И даже и сегодня он ходатайствует перед Отцом. Вот сколько, ну он, скажем так, самый обижаемый во Вселенную, но он не обижается. Вот, милосердие Божье обновляется каждое утро. Так бы он уничтожил Вселенную за беззаконие. Еще в 2000 году Геннадий Константинович проповедовал и говорил, земной шар раскраснел от беззакония, от преступлений и готов к судам Божьим. Вот, многие люди ожидали, что в 2000 году будет конец света. Вот. Я не знаю, насколько это правда. Говорят, что там, где Армагеддонская долина, там корреспонденты собрались фотографировать, что будет сообщить у журналистов, все вот, по всему миру распространить, что они первые там увидят. Но ничего не произошло. Вот, жизнь продолжается, потому что милосердие Божие обновляется, потому что еще церковь созидается на земле. И наступит брак Агнца, о котором в Откровении написано, и жена его приготовила себя. А готовые войдут, и будет великое торжество спасенных. А пока вот мы на земле, вот, и имейте его пример. Он терпит, он переносит, он любит, он стучит в сердце. Если кто услышит голос мой, войду и буду вечерить, а мог бы обидеться и уйти. Иногда говорят о Духе Святом, и мне понравился один из братьев, говорит, вот бывает говорят, не оскорбляйте Духа Святого, Духа Божия, там есть в Ефесянам, по-моему, 4 глава, он говорит, нам не нужно думать, что он такой вот, ну, недотрога какой-то, смотрите, будьте осторожны, он обидится, нет, так не нужно, это Бог, но нам нельзя оскорблять Духа Святого. А представлять, что мы можем его так спугнули и, вот, и что-то повели не так. Вот. А оскорблять нам нельзя. Вот. А Господь много переносит и терпит нас. И долго терпит, написано. Петр пишет, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Вот. Это наш Господь Иисус Христос. Ну, пример здесь, пример Давида. Мы уже этот пример приводили, я не буду на нем останавливаться. Вот. И в ситуации, когда нас обижают, нужно набирать ценный положительный опыт. 1 Петра 3:9. «Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение». Братья, это одно из лучших, один из лучших вариантов, когда мы прощаем, бывает просто простил и все. Но когда прощая, благословляем. Это лучше, самому легче становится. Я это испытывал. Вот. Огорчил человек, и совершаешь молитву, Господи, ты его благослови. Благослови его семью, благослови его жену. Благослови и благословляем. Вот. Это лучше. И Бог вот правильно, ну как бы тоже к нам, ему это нравится. Я когда-то рассказывал, у меня был такой случай. Отправился я в магазин что-то купить. Зима была очень холодная. И жена мне говорит, возьми перчатки. Там родственник мне подарил перчатки. Я их не носил, она мне дала новые, такие удобные. Я иду. Иду с этими перчатками. А мне нужно было в магазин там до котла колотники в теплицу поменять, купить еще что-то. Я пешком пошел. Пришел в магазин. Ну, я там долго ходил в магазине. Там все. Перчатки, конечно, я снял. Вот. Да, все, что нужно, купил. Иду назад и думаю, чего я в руки мерзну. Надо было перчатки взять. Он, нет, я взял перчатки. А, я снял в магазине и поставил там рулон сетки, и их украли. Я разгневался. А там зашли такие, я подумал на кого, кто даже украл. Я так разгневался на этих воров, что они украли мои перчатки. Вот. Ну, иду, мерзну, значит, в руки, возвращаюсь назад. И думаю, ну, по Писанию я должен молиться о тех, кто это сделал. И я молюсь, Господи, благослови тех, кто украл мои перчатки. Вот. И их благословляю. Благословляю, все там. Вот. Пришел в магазин, и продавщице говорю, что я снял перчатки, вот здесь поставил на сетку, и их украли. А ей так неудобно. Она говорит, да ты что, да, тут заходили эти ребята. Я говорю, я за них подумал. Ну ладно, пусть их Бог благословит. Вот, потом раз в карман, а перчатки в кармане. Как хорошо, что я благословлял. А я всю дорогу благословлял. Шел, благословлял, благословлял. Думаю, вот так написано, буду так делать. Оказывается, благословлял сам себя. Вор-то я. Вот. Да, еще и попросил там прощения у продавщицы. Говорю, простите, я вот на людей сказал. Вот, и она говорит, да я на них подумала. Такие вот люди, что нам надо внимательными, когда они в магазин заходят. Поэтому в любом случае, братья, нужно благословлять. Может быть, и никто нас не обидел, а мы сами какую-то невнимательность проявили. Вопросы, которые в этой ситуации нужно задавать себе. Вообще эти вопросы можно было бы как-то выделить. Ну, первый вопрос. Что мой Господь хочет мне этим сказать? Братья, это такой важный вопрос. Когда нас обидели, когда с нами поступили несправедливо, когда с нами вообще не посчитались. Вот. Понятно, что за всем стоит Бог. Но Он, может быть, не планировал для нас эту ситуацию, но мы оказались в этой ситуации. Вот. Но Он с нами разговаривает, Он нам преподает свои уроки. Что Он этим говорит? А может быть, мы пожинаем то, что сеяли. А может быть, чтобы мы так не поступали. А может быть, Он от чего-то удерживает. Вот. Что Господь хочет этим сказать? Это очень, очень хороший урок. Благословенный урок. Вот один муж приехал с одной поездки. И к жене так ласково, так. Она говорит, почему ты так ко мне относишься? Что случилось? Та говорит, ко мне там при одной встрече так больно меня встретили и грубо так сказали. Думаю, я, наверное, грубоватый с тобой. Она говорит, а я молюсь Богу, чтобы ты поменялся. И вот, вот и поменялся, и все. Поэтому вот, Бог что-то хочет нам сказать. Чему я из этого могу научиться для изменения моего поведения? Вот. Это тоже наше поведение, оно не все бывает правильно, не все. Чему я могу научиться? Недавно мы едем в поездку, и по дороге братьев берем. И вот один брат сел в машину и начинает возмущаться. Я и тебе звоню, уже замерз. И обвиняет братьев. Вот. Но он постарше возрастом, как-то нехорошо его резко остановить. Вот. И вспомнил я эти вопросы, думаю, и у меня же бывает, вот там с детьми бывает, я сразу говорю свое возмущение. Как оно некрасиво со стороны. Все, так мне делать нельзя. Вот, как мне этот вопрос помог? Чему я могу научиться для изменения моего поведения? Что я в будущем должен делать по-другому или чего избегать? Ну, может быть, избегать той ситуации. Или, как один брат, он так говорит, я работал с евреями. Они, говорят, мудрые люди. И он мне, один еврей, так сказал. Вот, ты вот... Человек такой простодушный. Ты людям даешь палку в руки, они тебя бьют этой палкой. Не давай палку в руки. Вот. Этот брат сейчас пресвитер говорит, как меня этот совет спасает? Палку в руки не нужно давать, которые тебя же и побьют. Ну, он мне тоже говорил, когда меня били, говорит, ты же палку им дал в руки. Вот, не делай, говорит, меня вот евреи научили. Ну, почему нам необходимо об этом говорить? Потому что мы с этим встречаемся. Эти переживания могут быть и у многодетных матерей, и у служителей, перегруженных служением, и у сестер, которые замуж. не вышли, как им кажется. Вот один пресвитер посетил семью, а мама говорит: ой, брат, у нас такое горе. А что за горе? Дочку замуж никто не берет. А сколько дочери лет? Аж 17 лет. Он так удивился. Ну, какой же замуж? Она же дитё еще. Ну, хотя бы хоть кто-то внимание, хоть кто-то... Вообще никто не замечает. Там, говорит, будет лет 25, заметит. Ой, да я седая вся стану, если ее только 25 лет заметит. Придет время, всему свое время. Вот. Поэтому человек может сам себе придумать какую-то проблему и томиться, и говорить, что такое горе безысходное. Вот. Здесь формула депрессии – это потеря потрясения плюс неверная реакция, умноженная на повышенное самосострадание. Вот. Ну, действительно, что-то произошло, человек неправильно отреагировал. Вот мы выше смотрели, вот, что Господь мне хочет этим сказать. А человек неправильно отреагировал. Почему это произошло? Как произошло? А если бы иначе? Если бы не эти люди? Если бы я не так сказал? Неверная реакция. Потом повышенное самосострадание. Мы тоже рассматривали жалость к себе. Вот, какой я великий страдалец, как мне сложно. В этом плане вообще в отношении жалости себе очень хорошо помогает из истории нашего братства. Вот даже не только из истории нашего братства, а еще ранняя история, когда в кандалах, в Герусе люди отправлялись. Вот сколько там страданий было. Вот, и в каких условиях люди жили, как им было. Эти истории так помогают. Это такое благословение. А братья наши в вузах, а жены, сколько им было сложно, дети, вот, как к ним относились, что они переживали. Вот. Эта история для нас лекарство, оно освобождает вот, от такого особого самосострадания, что мы страдальцы большие, нам еще хорошо живется. Может быть, мы и живем хорошо за счет тех, которые страдали и терпели, а сейчас Бог дал нам вот, полегче. Поэтому... История в этом плане очень хорошо выравнивает. Депрессия – это болезненное переживание, связанное с чувством полной безнадежности. Братья, кто подчеркивает, это полная безнадежность, подчеркните. Вот на земле вообще не должно быть состояние у человека полной безнадежности. Пока человек жив, есть надежда. Пока жив, даже если там сын мир ушел, или дочь, или еще что-то. Но это не тупик, это горе, но не тупик. Есть надежда. И надежда – это крылья. А надеющиеся на Господа обновятся в силе, подымут крылья, как орлы. Он выше всех, это благословение. А тут человек теряет все, полная безнадежность, которая сохраняется на протяжении долгого времени. Вот. И человек в этом состоянии страдает настолько, братья, сон теряют. Вообще это очень опасно, когда человек долго не спит. Не спят, вот сестры бывают, братья не спят. Сон – это дар Божий. Кто хорошо, сладко спит, благодарите Бога за это. Это такое благословение, хорошо выспаться. Вот, это у нас есть пожилой диакон. Кто бы ему не жаловался на что-то такое, вот там у меня переживания, там еще что-то, там заболел чем-то. Он говорит, тебе в спячку нужно, в спячку. У меня, говорит, все во сне проходит. Вот. Пожилой дедушка, он всем этот совет, говорит, тебе нужно выспаться и все забыть, и все будет хорошо. Вот. Женщины страдают депрессией в два раза чаще мужчин. Высказывания депрессивных людей: никакой радости в жизни. Вот, братья, как с этим согласиться? Никакой радости в жизни. Да в этот же день можно обратить внимание, у тебя уже были радости, и никакой радости в жизни. Как же это так? Я больше не могу. Книга «Счастье потерянной жизни» повествуется, когда, если я не ошибаюсь, Луша пожаловалась кому-то из родственников, что муж в тюрьме, сын в тюрьме, и материально очень сложно, сил уже нет. Она там ночами где-то стирку работала, что-то, и днем с детьми, и уже сил нет. А родственник говорит, если тебя вожами поперек спины перетянуть, ох бы ты как побежала, а ты говоришь, что ты больше не можешь. Конечно, это не помощь душепопечителя, вот, совершенно так поступать нельзя. Но для меня, например, это спасительно. Вот я это прочитал, я вспоминаю это. И мы с женой друг другу иногда это напоминаем. Если она, я ей говорю, ну, уже трудно так. Она говорит, а если вожами? Вот, и я ей напоминаю. Ну, мы это шутя делаем, это мы так. Вот, да. Или иногда мы так говорим, ну, все так сложно. Вот, а мы говорим, а если бы сейчас позвонили и сказали, гости приедут, как бы мы воскресли и готовились принять гостей. Ну, у нас уже были такие ситуации. И мы удивляемся, где силы берутся. И встречаешь гостей, и все, и хорошо получается. А до этого такие, ну, вдвоем усталые, все. Вот, поэтому... Вот эти высказывания, я больше не могу. Все во мне уныло. И даже вот я не хочу жить. Григорий Васильевич Костюченко, когда слышал стихотворение «Хочется ли в небо?» Очень хочется. И он говорит, обманывает, обманывает. Только заболели из-за таблетки. Только что-то. Так в небо ж вам хочется. Вот. За жизнь человек так держится. Или там, он говорил так, если раком заболел, онкозаболевание, это телеграмма с неба тебе пришла. Готов себе нужно для переселения. Ну, так он объяснял. Вот. И сам так поступал. Его убедили, когда он заболел, молитву совершить. А так он принял это как от Бога, что Господь готовит. И говорит, как мы за эту жизнь земную держимся. Вот. Но вместе с тем, вот, люди, которые оказались в таком положении, они так говорят. И радости в жизни никакой, больше не могу, все уныло, и я не хочу жить. Причины депрессии. Наследственность. Наследственность. Вообще мы унаследовали от своих отцов, матерей, мы унаследовали и болезни, некоторые склонности. Ну, например, моя бабушка страдала давлением, и это ее и привело к смерти, как все считают, преждевременной. Она особо не следила, говорит, сколько Бог назначил. И не лечилась, и так вот, в 65 лет, кровоизлияние, 4 дня полежала и умерла. Вот. Мама мучается давлением, я обнаружил эту проблему. Вот. Я понимаю, это наследственность. Вот. Потом, наследственность не только болезни, и склонности греховные тоже унаследовали. Вот. И может быть даже вот такая наследственность. Вот кто-то был в таком состоянии или в таком унылом, подавленном, и так и жизнь прожил. Но оно где-то и детям передалось. Вот дети в этой семье росли, они видели, слышали, наблюдали. И вот так говорят, что такая же и дочь, какая мама. Один из братьев так нужен нам в служении. Я брата спрашиваю, вот, я говорю, сколько раз приглашаю в детском служении, он хорошо в лагере участвует, все. Вот, и спрашиваю брата, который знает хорошо вот, семью эту. Я говорю, его жена не похожа на свою маму? Он говорит, копия. Я говорю, все, у меня больше вопросов нет. Все. Там действительно, там даже мужа освободили от служения, потому что, ну вот так, она все время унывала, все время все вокруг нее строилось, ну вот такой человек. И он говорит, братья, я не могу совершать служение, мне нужно быть рядом с женою. Вот, поэтому может быть наследственной депрессия. Слабое духовное состояние. Вообще, братья, на это нужно обращать большее внимание. Духовное состояние имеет значение, как переносим искушения, как реагируем на огорчение. Вот. Духовное состояние должно быть выше. Поэтому знание Слова Божьего, изучение, чтение, внимательность вот проповеди у нас в церквах. Как вообще люди у нас проповеди слушают? Хорошо хоть иногда спрашивать, вот кто особенно руководящий или пресвитер церкви. Вот, а о чем сегодня утром, какие проповеди, кто проповедовал, о чем проповедовали, детей, взрослых спрашивать. Бывает, люди приходят формально, побыли в церкви. Как прошло служение? Хорошо прошло. А что еще было? Проповеди, участие. А что? Расскажи что-то. Так было хорошо, вот и все. И ничего сказать не могут. Но необходимо людей приучать быть внимательными, чтобы что-то оставалось в сердце. Неужели тебе Бог сегодня ничего не сказал? Вот совершенно ничего не сказал. Есть верующие, настолько прилежно, внимательно слушают, они с каждой проповеди что-то имеют для себя. И у них даже есть какая-то записная книжка, они записывают мысли. Это такое богатство, слушая Священное Писание внимательно с тем, что мне Бог хочет сказать. Вот, чтобы духовно быть выше, крепче. И духовно еще, вот одна сестра жалуется, брат Михаил, мне кажется, наши проповедники стали уже повторяться. И мне даже в собрание не хочется идти. Вот, я уже, ну, как бы проповедует, монотонно так все рассказывает. Вот. Она мне говорит, а мне не верится. Я тот период не был в поездке, был на месте и назидался нашими проповедниками. Удивлялся, какие они ценные мысли говорят. Я говорю, слушай, а вот ты когда в собрание ходишь, ты молишься, вот они призывают к молитве, ты молишься? Она говорит, нет, не молюсь. Смотри, ты внимательно их не слушаешь, и тебе не о чем помолиться, и ты не молишься. А в церкви, когда объявляют участие, когда ты последний раз участвовала? Тоже не участвую. Давай, говорю, сделаем эксперимент, и мы проверим, слабые проповедники или нет. Потому что я не всегда бываю. Вот ты на служениях вот, внимательно слушай наших проповедников, что Бог хочет тебе сказать. Теперь, когда ты слушаешь по теме проповеди, помолись Богу. И еще не приходи в Дом Божий с пустыми руками, но хоть иногда приготовь участие, стихотворение, пой, у тебя голос хороший, соло можешь спеть, с семьей можешь поучаствовать. Она говорит, хорошо, она такая послушная. Хорошо. И вы знаете, прошло некоторое время, и она говорит, наши проповедники проповедуют не слабее Николая Степановича. Она ожила, она стала их слушать, она стала молиться, она стала участвовать. И говорит, не слабее, конечно, Бог дает благодати, и хорошо. Поэтому духовно человек должен заботиться о своем росте. Вот. А так слабое духовное состояние вот, может привести к такой беде. Болезнь. Бывает, человек заболел и долго не может выздороветь. И болезнь мучительная. И пробовал все, как та женщина. Деньги тратит, все и все потратила. Уже нет пользы никакой. Но она не впала в депрессию, она приняла решение такое. Прикоснусь ко Христу и буду здорова. И так получилось. А вот бывает болезнь. Одиночество. Даже, братья, смотрите, медикаменты. Те же депрессанты, вот, которые у нас здесь будут о медикаментах, но они могут, антидепрессанты, они долгое применение. Вообще человек, когда стал применять медицинские препараты, и ему стало легче. Насколько можно, сразу сокращай применение. Не добавляй, а сокращай, чтобы от этого отойти. Потому что организм устроен Богом так, что он сам имеет в себе силу бороться с болезнью. Ему может быть когда-то толчок, какая-то помощь, но больше, чтобы он сам с этого вышел. И так Бог устроил наш организм. Поэтому, если придерживаться медикаментов и на этом чуть что, всех болезней, таблетки, все вот. Вот это тоже опасно для человека. Пережитое в детстве, что-то произошло на глазах у ребенка, или какая-то авария, какое-то кровопролитие, или в сельской местности там скотину забивают. И я помню, нам родители никогда не позволяли это видеть. Никогда. Помню, дедушка пришел, быка большого у папы был, бык нужно было забить. Все, нас в дом, дверь закрыли, еще одного взрослого оставили. Вам нельзя видеть, вас потом позовут. Вам это нельзя видеть. А нам, когда услышали, что нельзя это видеть, как нам хочется, нам так хочется. Ну как же так, дедушка пришел, ему можно, а нам нельзя. Ну что это, мы там все, вот, и всегда. Даже курицу мама возьмет там, вот, приготовить, и то нас никогда, вот, чтобы мы это не видели. Правильно поступали. Вот родители знали, что это для детей не полезно. Уровень жизни. И здесь, братья, удивительно. В развитых странах депрессии чаще, чем в бедных. Казалось бы, в бедных странах должно быть вот от трудностей. А оказывается, когда человек в трудностях, он как-то карабкается, как-то выживать стремится. А вот уровень жизни, то в бедных, вот, в богатых странах чаще. Грехи против заповеди целомудрия. Братья, это не только с молодежью нам нужно беседовать. Вот. И даже с пожилыми людьми нам везде в этом плане нужно на это обращать внимание. Брат пожилой лежит в больнице. Дедушка заходит в палату, слабенький, руки трясутся. И журнал, ну я так называю, с раздетыми людьми, на тумбочку поставил и говорит, одно утешение в жизни осталось. Старый человек, одной ногой, может уже двумя он в вечности, но у него есть вот это, вот смотреть этот разврат, и вот говорит, одно еще в жизни осталось, чем он будет. Хорошо, что там был наш брат, который ему свидетельствовал, который ему рассказывал, объяснял, тебе скоро встреча с Богом, тебе нужно поправить свое состояние и примириться с Богом, вот, а смотри, чем ты живешь. Грехи против заповеди целомудрия, изобилие стрессов на работе или дома. Вот некоторые причины, по которым человек может оказаться в таком тяжелом положении, о котором мы читали. Болезненное переживание, связанное с чувством полной безнадежности, которое сохраняется на протяжении долгого времени. Но есть люди, склонные к депрессии. Ну, например, с преувеличенной зависимостью от результатов своего труда. Вот человек настолько качественно все делает, вот, настолько, мы недавно были у такого брата, кстати, у него тоже одно из переживаний, ну, может, не депрессия еще, но переживание большое. У него, как брат другой сказал, комар носа нигде не просунет. Ну, все настолько идеально, все настолько, вот он, если что-то строит не так, он разберет его. Он не посчитается с теми затратами. У него все совпадает. У него все до единого сантиметра. Я даже посмотрел, крышу крыл. Вот насколько... Вот, ну, все продумано. Куда ни пойдешь, везде все до единой мелочи. Он говорит, я дружу с калькулятором. У него с собой всегда есть, у него калькуляция на все. Но в церкви, среди людей его калькуляция не работает. У него там сложно сильно, вот, и большие переживания у него. Он хочет, чтобы все были вот такие, вот, одинаково гладкие, четкие, строго, все по времени, все везде. Но не может такого быть, не может. А он удивляется, как так можно жить на свете, как так можно. А люди с него удивляются. Вот, и преувеличенная зависимость от результатов своего труда. Вот, он там, ну и пасека пчелы у него, и везде, все до единой мелочи. Вот, где-то это приносит пользу, а где-то это приносит трудности большие. Особенно он, встречаясь с людьми, которые не такие, как он, и ему очень сложно. Он от этого страдает. Или то, что он делает, ну, например, они работают на молитвенном доме. Вот, и братья перестали приходить на стройку, потому что невозможно. Вот, он стал пилять ножовку, он подходит, ты неправильно ножовку держишь. Вот. И карандашом провел вот здесь на миллиметр, вот так, он все ему показал. И он говорит, я только трачу на них время, я лучше сам сделаю. Он потерял расположение братьев, он потерял их. Он приходит сам один. Сам один не может, большой дом. Он теперь страдает от того, что братья не приходят. Они придут, говорят, ну нам, мы ничего не можем. У нас, говорит, и руки не оттуда растут, и глаза не так, и все. Я, говорит, пришел, глянул на глаз, а он вообще это терпеть не может. У него уровень, у него там отвес, у него там, ну все, вот все идеально до единого, вот. И все, и поэтому мы смотрели, там он пол деревянный постелил, но настолько все идеально, я вообще удивлялся, как такие люди, где они, как у них. Но он настолько, вот у него преувеличенная такая, к результатам своего труда. Вот, и хочется как-то ему помочь, как-то вот, ну, может Бог явит милость. Вот, потому что мы там участвовали, он раз за одно слово меня споймал, за другое споймал, за третье. Я говорю, я еще немножко, ты меня отлучишь. А он говорит, точно. Ну, настолько у него каждое слово взвешено, везде, все. Все должно быть на высшем уровне. Преувеличенная зависимость от результатов своего труда. С завышенными требованиями к себе и другим. И к себе у него требования завышенные, и к другим. Он спать не ляжет, пока что-то не переделает. И другим не даст. И дети будут до часу ночи переписывать по несколько раз все. У него требования такие. И его нельзя беспокоить ни жене, никому, потому что у него требования. Это все завышено, это все. А что люди скажут? У него одно из вопросов. А как Бог на это посмотрит? Вот. Завышенные требования. С незаурядным чувством обязанности. Ну, бывает такое, братья, что что-то забыл, упустил. Они себе, эти люди, не прощают. Как я так забыл? Может, мне к врачу поехать? Почему я забыл? Что со мной случилось? Что это за склероз? Вот. И он на этом сосредотачивает внимание, на пустяке каком-то. Потому что у него незаурядное чувство обязанности. С преувеличенной добросовестностью. Вот. И зависимость от других людей, зависимость от их мнения. Что скажут люди? Нам нужно, братья, вообще быть зависимыми вот от чего. Ходил Енох перед Богом. Но я Бог увидел тоже, тебя увидел я праведным. Вот это наше желание, угодить Богу. С этим желанием мы живем, с этим желанием мы воспитываем свою семью. Об этом просим Бога, чтобы Он нам помог исполнить все его хотения. Вот. Степан Григорьевич Германюк как-то на совещании сказал Совета Церкви в свое время: «Братья, у меня молитва к Богу каждый день такая. Господи, дай мне познать, уразуметь и исполнить волю Твою в жизни своей». Это нормальное явление. Человек Божий просит об этом Бога. Дай мне. Вот. А не самостоятельно вот, трепещет. Как это будет выглядеть в глазах людей? А ходит перед Богом. Этого желает. Время помолиться. Помолимся, братья, чтобы Господь нас благословил быть духовно крепче и людей направлять, чтобы вот духовно все-таки были не слабое духовное состояние, а, как написано, прийти в меру полного возраста Христова, возрастая духовно, быть ближе к Богу, исполнять волю Божью, вот, и работать над своим характером, если замечаем, что какие-то склонности есть, которые могут к чему-то когда-то привести. Вот, ну, не допускать этого в жизни своей. Помолимся. Аминь.